Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: як расійскія спецслужбы выкралі ўкраінца з тэрыторыі Беларусі. Каб сын першакласнік пайшоў у інтэграцыйны клас, яго бацькам прыйшлося пераехаць. Кіраўніцтва справ прэзідэнта прадае БМВ, які шукае Інтэрпол. Наколькі гэта законна? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Добрый настаўнік ніколі не паскардзіцца, калі яго папросяць нешта пракантраляваць. Так Александр Лукашенко пракаментаваў скаргі педагогаў на тое, што іх высылаюць у поле сачыць за ўборкай збожжа. Таксама кіраўнік краіны лічыць, што настаўнік павінен ведаць, чым жывуць іх вучні, і прапанаваў педагогам хадзіць да школьнікаў па дамах. Пры гэтым настаўнікам і так прыходзіцца займацца бюракратычнай работай, пісаць метадычкі і нават хадзіць перапісваць так званых дармаедаў. Аднак і гэтага аказалася мала. Што яшчэ чакае настаўнікаў з новага навучальнага года, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович.
На рэспубліканскім педсавеце Александр Лукашэнка ў чарговы раз абяцае вызваліць настаўнікаў ад лішняй папяровай працы. Вось так выказывается кіраўнік краіны.
Раньше было много нареканий на высокую загруженность учителей несвойственными функциями. В прошлом году министерство заверило, после того, как мною было принято решение, принятый исчерпывающий перечень школьной документации, вопрос излишней нагрузки снят. Однако мне докладывают, что наши преподаватели по-прежнему жалуются на эту проблему. Хочу подчеркнуть, что главная задача учителя – учить и воспитывать детей, а не заниматься бумаготворчеством.
Что ж теперь мусить робить школьный наставник, у якого есть классное керавництво? Даведки на шмадзетные семьи, журналы, даведки для социального педагога и психолога. Пералічва Иван, наставник с Борисова.
Да, если, например, дети в частном секторе, тогда там состояние пожарное, там пожарники находятся, датчики, опоры, если это именно нужно ставить. Это не нормировано, как бы, бывает так, что как бы документации нет, бывает так, что какие-то бумаги, которые нужно заполнить вчера и сдать вчера, их присылают сегодня.
Дадаткова класнаму кіраўніку трэба складаць акты аб жыллёвых умовах вучняў, напрыклад, глядзець, ці ёсць у іх камп'ютарны стол і стул. Таксама настаўнікі водзяць вучняў у тэатры і на спартовыя мерапрыемствы. І гэта яшчэ не ўсё. Пра абавязкі распавядае настаўніца з Мінскага раёна Вольга.
У нас просто ёсць такая праца, яна ўжо даўно, калі за намі замацоўваюць пэўны дом, да, і мы просто адсочваем, дзе знаходзяцца дзеці, якія не досягнули возраста 18 год. Там у першым класе, ці быў першым, ці паступіў ён далей, ці вучыцца. Вось мы гэтым займаемся два разы на год.
У мінскіх настаўнікаў цяпер ёсць новая задача ўносіць праз адзіную плацёжную сістэму дадзеныя аб тым, якія дзеці ўнеслі аплату за харчаванне, а якія не. Рабіць гэта трэба кожны дзень. Настаўнік, у якога ёсць класнае кіраўніцтва, піша па адной старонцы тэксту раз на два дні. Калі ўзяць усе паперы, гэта каля 150 старонак на год. У рамане Владзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім», які пісьменнік ствараў каля 3 гадоў, каля 1000 старонак. Настаўнік такі ж аб'ём напіша за 6,5 гадоў. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кіраўніцтва справ прэзідэнта прадае БМВ, які шукае Інтэрпол. Абвестка з'явілася на сайце гандлёвага дома «Усходні», які належыць прэзідэнцкай адміністрацыі, і прадае канфіскат. За БМВ X5 2011 года выпуску хочуць атрымаць 34 тысячы долараў. Прычым у поўным апісанні аўто дадаецца, што яно знаходзіцца ў міжнародным вышуку, таму эксплуатацыя магчымая толькі на тэрыторыі Беларусі. Ці законныя такія продажы і наколькі складана знайсці пакупнікоў на тавар са спецыфікай, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі.
Кіраўніцтва справамі прэзідэнта Беларусі выставіла на продаж праз краму канфіскату круты аўтамабіль БМВ, які абвешчаны ў вышук па лініі Інтэрпола. Пакупнікоў адкрыта папярэдзілі, карыстацца машынай можна толькі на тэрыторыі Беларусі, інакш яе канфіскуюць. У гандлёвым доме «Усходні», які займаецца продажам канфіскату, нам паведамілі, што аўто ўжо прададзенае.
З таго, што, во-первых, оно на сайце вісіт, но там указано, што прадпрадажная падгатовка. Это раз. Во-вторых, она уже продана. И сейчас ждем покупателя, который приедет оформлять документы. Буквально сегодня, последний срок у него. Когда будет реализация пройдена, тогда сайт она уберет. Там на онлайнерах визит и везде остальное, это недостоверная информация. А ограничений, честно говоря, по ним я ничего не знаю, потому что с вами это не я лично тут. Это все ставил, и я сказать так, подсказать точно не смогу. Если вас интересовало бы, ну, я бы сообщил, сообщил бы вам другой человек. Так уже все, она продана, машина просто пока она, ну, висит на сайте.
BMW X5 2011 года выпуску продалі за крыху менш, чым 34 тысячы долараў. У поўным апісанні аўто дадаецца, што яно знаходзіцца ў вышуку па лініі Інтэрпола. Эксплуатацыя магчымая толькі на тэрыторыі РБ. Але ці бяспечна купляць такую машыну? Прадстаўнікі ДАІ паведамляюць, што такую машыну зарэгіструюць толькі пасля праверкі ўсіх дакументаў, а таксама дачыненне новага ўладальніка да крымінальнага мінулага гэтай машыны. І калі будуць задаволены вынікамі праверкі, то выдадуць на яе тэхпаспарт, але з пазнакай без права зняцця з уліку. Знаходзіцца ў вышуку ў пэўнай краіне. Забарону на выезд за мяжу на такой машыне беларускі бок фармальна не ўводзіць, але ДАІ абавязкова папярэдзіць: не выязджайце. Першы ж паліцэйскі, які вас спыніць, убачыць у базе, што машына лічыцца ва ўгоне. Тэрмін размяшчэння машын у базе Інтэрпола 10 гадоў, але калі аўто знойдзена і былому гаспадару ўжо не патрэбна, гэты час можа быць скарочаны. Варта мець на ўвазе, Інтэрпол не інфармуе прадстаўнікоў праваахоўных органаў, у тым ліку і беларускіх, калі машына знятая з вышуку. Яе проста прыбіраюць з базы. І пры чарговай праверцы машына аказваецца чыстая. Але цікавым застаецца той факт: у Беларусі канфіскавалі аўто, якое шукае міжнародная паліцыя, але чамусьці вырашылі яго не вяртаць уладальніку, а прадаць. Вось такая схема. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чацвер беларускія памежнікі пацвердзілі, што ўкраінец Павел Грыб быў у нашай краіне. Нагадаю, што 24 жніўня ён паспяхова перасёк украінска-беларускую мяжу, і прэтэнзій да яго не было. Пра гэта распавёў афіцыйны прадстаўнік памежнага камітэта Беларусі Антон Бычкоўскі. Як вядома, тыдзень таму 19-гадовы Павел Грыб паехаў з Кіева ў Гомель на сустрэчу з расійскай дзяўчынай і знік. Яго бацька, украінскі афіцэр, заявіў, што сына выкралі расійскія спецслужбы. Гэтую інфармацыю Еўрарадыё пацвердзіла і сама дзяўчына. Расіянка прызналася, што яна паехала на спатканне ў Беларусь па загадзе ФСБ. Паводле звестак СМІ, цяпер хлопец знаходзіцца ў следчым ізалятары ў Краснадары. Яго вінавацяць у датычнасці да тэракту. Пра тое, як выкраданне Паўла Грыба адаб'ецца на стасунках Беларусі і Украіны, і чаму расійскія спецслужбы без перашкод працуюць у нашай краіне, высвятляў наш журналіст Змітер Лукашук.
Інфармацыя памежнага камітэта Беларусі, што ўкраінец Павел Грыб сапраўды 24 жніўня пераехаў без аніякіх праблем беларускую мяжу, дала дадатковы аргумент на карысць версіі пра выкраданне хлопца з тэрыторыі Беларусі супрацоўнікамі ФСБ. Калі гэта сапраўды так, то чаму выбралі менавіта Павла Грыба? З якой мэтай? Пацікавімся у экспертаў. З намі на сувязі па тэлефоне з Кіева кіраўнік фонду «Украінская палітыка» Канстантін Бандарэнка.
Калі гэта выкраданне сапраўды было, калі ён зараз усплыве ў Расіі, чаму менавіта гэтага хлопца абралі для вот правядзення такой спецаперацыі?
Сложно сказать, почему именно он, потому что далеко человек, скажем так, далеко не самых выдающихся способностей или же там каких-то не самый влиятельный человек. И он, и его отец являются там какими-то там сверхвыдающимися личностями, которым, я думаю, что должно быть приковано внимание, особое внимание правоохранительных органов России. Нету какого-то логического объяснения вот этой конечной цели. Тут разве что в данной ситуации семья похищенного имеет отношение к каким-то там спецслужбам или еще каким-то тайнам, которые могут интересовать российскую сторону. Только это может быть объяснением, но не более. Я думаю, что все ограничится пока что нотами. Я не думаю, что будет разрыв там дипломатических отношений или еще какие-то другие шаги. Но то, что там, например, Климкин будет общаться с Макеем, это абсолютно понятно. Пропажа на территории Беларуси украинского гражданина – это далеко не рядовое явление. Вот, и понятно, что Министерство иностранных дел должны каким-то образом согласовать свои позиции, должны, в принципе, быть шаги со стороны украинского министерства. Что же касается самого похищения, то я думаю, что претензии со стороны Украины будут только к белорусской, к Белоруссии, сколько к Республике Беларусь, сколько к России. И будет объявлено, скорее всего, именно о причастности российских спецслужб к похищению.
Іншае меркаванне у эксперта Украінскага інстытута будучага Ігара Тышкевіча, з якім я таксама звязваюся па тэлефоне.
А тут просто тут пытанне ў асобе самога хлопца, дакладней не ў тым, што ён робіць, а ў тым, якім крытэрыям ён адпавядае. Таму што я ўпэўнены, што гэта аперацыя, якая мае на мэце не толькі паўплываць на адносіны Беларусі і Украіны, але і паўплываць на ўнутрыукраінскую палітыку, што ў прынцыпе ўжо зараз назірае. Сыходячи з гэтага, трэба было, калі можна так сказаць, абраць чалавека і абраць легенду, якія б максімальна выклікалі эмоцыі ў Україні. Што мы маем? Мы маем хлопца, які досыць актыўны ў сацыяльных сетках, прычым не на ўзроўні каментару, скажам так, узважных, а на ўзроўні каментару з рады перамог. Прычым явна пра украінскі. Другое. Хлопец з'яўляецца сынам вайсковага капелана. Гэта значыць, што ягоны бацька, ён спалучае ў сябе прыналежнасць да двух самых аўтарытэтных украінскіх структур. Гэта армія і царква. Трэцяе. Хлопец, скажам так, малады, і ты хочаш з ягонага дыягназу, з ягоных фізічных асаблівасцяў, ён заведама не мог удзельнічаць ні ў некай тэрарыстычнай дзейнасці, ні тым больш у баявых дзеяннях на ўсходзе Украіны. Тому для українців він однозначно винуватий. І нарешті тут малюється, скажімо, така собі love story, де з одного боку є патріот України, з другого боку дівчинка з Сочі, обична росіянка. І далі все це розкручується, це буде розкручуватися тиждень за тиждень, місяць за місяцем.
Коли все ж таки це так і справді і було, то мета, для чого це все робиться?
Ну, некалькі мэтаў. Па-перша, наконт адносна Беларусі і Украіны. Гэта зрабіць штосьці кшталт дыпламатычнага скандала і ўвесці ў гэтыя адносіны дадатковую толіку нервознасці і недаверу адзін аднаго. Справа тым, што калі паглядзець гісторыю развіцця падзей, то апошні год сапраўды прайшлі з рукі ў досыць вялікіх стратэгічных, я не бабуюся гэта слова, стратэгічных накірунках па сумеснай працы. Гэта не толькі сумесна прадпрыемства, гэта сумесна рэалізацыя інфраструктурных праектаў, якія могуць паўплываць на аўтамліку знешнепалітычную арыентацыю Беларусі. Вопрос уплываць на Беларусь, на Украіну не атрымалася. У выніку спрабуюць, так мовіць, дагнаць колу паміж гэтымі адносінамі. І в украінскім полі гэта зрабіць легчэй інфармацыйным, таму толькі за апошні месяц нас просто перелічу на пальцях тих вкидів інформаційних, які я пам'ятаю. Це вкид про вучені Захад 2017, спочатку, щоб закупатися, після що російські військи зупинуться, був ще вкид про машину Талака. Наступне, це те, що Білорусі раптом знімають, з'являються бази ПВО і супроставити на оборони, і Росія поставить і то самоліти, і знову, і то некі ракетні комплекси. А вкид про те, що Білорусі там з'являється ДНР, ЛНР. Ну, это самый неудалый был, потому что там выяснилось, что контрагентами выступают действующие украинские либо российские фирмы, реально зарегистрованные. И тут понимал, что ну, пытание надо проделять у темлику до правоохранительной системы Украины. Четвертый укид, это был различен на всход Украины, что якобы беженцы из ЛНР, ДНР депортуют в Беларусь. Зараз раскручивается еще новый укид про кучу в социальных сетках, прозлобне нечеловечное ставление белорусских митников и помежников до громадян Украины. И Лав Сторина судовно кладется у эту хвали, которая поднялась тягом изнутри полтору окошника месяца полтора.
Ну, добре, я розумію, що може бути такое, з допомогою таких інформаційних хвалей і накруток можна сапсувати відносини, але на таким чоловічим узровні поміж там українцями і білорусами. А ми говоримо про державний узровень. На державному узровні...
Давайте,
Все выдатно разумеют, так, что у нас нема межи с Россией, что у нас есть домовы, да, там разные с Россией, так, и что могут, коли могут дейничать у Киеве, скажем, там некие законспірованыя групоўкі ФСБ, то чаму яны не могуць дзейнічаць у Беларусі і выкрасці хлопца з Гомеля, з якога да мяжы з Расіяй 37 кіламетраў?
Ну, давайте паглядзім на тое, што ўжо адбываецца. Справа ў тым, што украінская палітыка, яна вельмі адчувальная да грамадскай думкі. Углядайце з гісторыі з Надзі Савченко. Даруйте, калі ласка, в расійскіх СІЗО і лізніцах часова знаходзілася боль, у той час знаходзілася боль за 40 украінцаў. Тому это значительно больше важно для украинской державы. Але медийная раскрутка одного персонажа зародила, скажем так, женщина, которая порушившая присягу, поскольку она была летчиком, да, уже отпочинок под час войны, пошла просто в пехотную частку, причем доброходную, по идее, мусили судить в Украине. За ней взгляд такая, раскрутили название Героя Украины. И то же самое зараз. То есть это медийная хваля, и она примушает денежить украинский урад. Зауважьте уже вчерашнюю заяву представника МЗС Украины про то, что они будут разглядать додатковые умовы по перемовах по уступу Беларуси в Всесоюзную торговую организацию. Еще. То есть как раз таки идея про такую историю в украинских медиа выкликать полную реакцию, полную заходу с боку украинских уладов.
Таким чином, все ж таки, на вашу думку, вся гэтая ситуация, коли у вынику хлопец усплыве где-нибудь там у СИЗА, ФСБ, у Краснодары, то она может значно погоршить взаимоотношены на помеж, наш, междержавные взаимоотношены.
Ну, давайте так. Первая хваля, это как раз таки уплыв на междержавные отношения. Это зараз отбывается. Когда хлопец всплыве у СИЗА, допустим, Краснодары, и там будет уже другая хваля. Его будет лепить другой Надю Савченко. Будет разыгрываться несколько сюжетных линий. Первое, про любовь украинского и российского народа на основе, скажем так, лавскоры. Потому что эта сочинская девочка Танечка больше не помнит, что она добьется испоткания с этим хлопцем и прямым эфиром покажет первый поцелуй, скажем так, за кратами. Это чудовно такое реалити-шоу, которое будет убивать слезы по обоим бокам, скажем так, от межи. И далее просто наш будет, она уже перетворяется и перетворяется, некоторые медиа, у человека, который будет комментовать подеи вокруг Павла Гриба, и она будет активно уведена у украинскую медиапростору, и она будет комментовать переход подеев, скажем, сейчас и войну, и однажды не сдержала. Другое, это то, что в Украине начнется изнутри уплыв на внешнюю политику, правда, внутриполитической разборки. Больше мы поняли, что на протягу тыдня-двух некалькі партій под патриотичними лозунгами, вони почнуть масштабні кампанії в штату визволити Павла Гриба. Це вже вплив на внутріукраїнську політичну кухню, і Росія досить вибіден перманентний стан політичного кризису в Україні, тому що така ситуація не дозволяє українцям консолідувати сили і все ж таки нормально проводити реформи.
Ну, а як буде все ж таки Мінськ виглядати на гэтым фоні і що можна чекати, так сказати, унутри білоруських яких розвиття цих подій?
Ну, унутри білоруських, тут питання, що я покільки це, ну, можна сказати, такі, ну, коли не плівок у бок правоохоронної системи, то це добре такі ляп. Особисто Лукашенко, тому перше, що можна чекати, це хоча й повна реакція на регіональному зрозумі, Максим будет не одразу, как не показать слабость, или на протягу года кадровые измены у силовых ведомствах. Для России натурально идеальным было, как Беларусь упрощение исполнительных глубоковых домов пошла на какие-нибудь не зеркальные, не бесстрадные кровки в отношении России по одному, скажем, до контроля за пересечением межи. Когда это пойдет, то Россия пошла уже свою новую информационную кампанию, что Беларусь порушает нормы основания союзной державы, то тут это особенная размова. А так отрывается, что таким чином, во-первых, в любом разе проверка будет, в любом разе учесть все узнакомиться конкуренция помеж белорусскими силовыми ведомствами. Ну, я думаю, что мы сюда памятим перманентную войну помеж МУС, КДБ, помеж комитетом, зараз все беда, это сейчас следующий комитет. Тому вельми может быть, что всплывутся к ним там криминальные отправы. Все это натурально, но снижает сдатность белорусского силового блока в комплексе реагировать на внешние выклики. И параллельно с этим, натурально, это вельми мощный сигнал для громадства, потому что, когда держава не выполняет базовые функции, она не может обеспечить суверенитет что своя территория не может обеспечить, что на своей территории денег только своя силовые органы, это фактически подсказка того, что держава недеездатная. И вот этот первый сигнальщик в этом темнику белорусским медиа, белорусскому громадству. Тому Лукашенко вынужден будет неким чином показать, или, можно так сказать, силу державы, причем показать силу державы на усходном накиронке, еще не максимум. А Леополтору этот показ, когда он выйдет за межи вот таких вот нестранных адекватных кроков до чинения Москвы, это позволит Москве обвинять Беларусь и некие там порушения союзнических обязательств.
Дякую великим.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». З наступнага года ў Беларусі павінна цалкам запрацаваць праграма інклюзіўнай адукацыі. Гэта азначае, што дзеці-інваліды змогуць вучыцца ў звычайных школах. На самой справе гэтая праграма пачала дзейнічаць яшчэ 2 гады таму, але была хутчэй эксперыментальнай. Цяпер жа эксперты падрыхтавалі прававую базу і ўжо займаюцца школамі і падручнікамі. Тым часам наш журналіст Віталь Зыблюк даведаўся, з якімі праблемамі сутыкаюцца дзеці-інваліды і іх бацькі ў звычайных школах. Падрабязнасці проста зараз.
1 верасня Сергей павінен пайсці ў 1 клас. Хлопчыку патрэбная спецыяльная адукацыя, бо ў яго дзіцячы аўтызм. Нечакана свята 1 вучэбнага дня апынулася пад пагрозай, бо ў кастрычніцкім раёне сталіцы школы не набралі дзяцей для фармавання класа поўнай інтэграцыі. Мама Вольга змагла знайсці ў Мінску толькі 1 клас поўнай інтэграцыі для першакласнікаў, і той у іншым раёне. Для таго, каб яе сын у яго хадзіў, ім давядзецца пераехаць у гэты раён.
Закончылася тем, што мы ідзём у школу ў маскоўскім раёне, пераезжаем туда жыць. Вы знаеце, я не толькі ў школе, я з міністэрствам абразавання абшалася. Буквально за час до вас набирали, сказали, ну вот, к сожалению, единственный вариант, который у вас есть, это 160-я школа. В следующем году обращайтесь в комитет образования по поводу формирования класса, ну, то есть, как вариант, в следующем году авось да наберется, можете переехать обратно. Я говорю, спасибо, меня вариант с качелями такой совсем не устраивает. Да, мы уже туда приняты, это на Рафиево. Это другой район просто, другой конец города фактически. 1.5 часа 4 раза в день туда ездить, это, конечно, несподручно. Нужно уходить с работы только для того, чтобы возить ребенка в школу.
Класс полной интеграции – это невеличкие группы от 3 до 6 детей, с которыми весь час занимаются квалификованные педагоги-дефектологи. У детей своя научальная программа, и учатся они у початковой школе 5 годов замест 4. Спочатку Вольга по рекомендации Центра коррекционно-развивающего научания подала документы сына у школу номер 30. Але за тыдзень до пачатку навучальнага года яе апавяшчаюць, што ў школе не хапае заявак. 1 класа не будзе.
Это зависит, понимаете, для того, чтобы скомплектовать класс полной интеграции, есть определенный документ. Там должно быть определенное количество детей. И нужно определенное количество детей, чтобы был класс полной интеграции. Поэтому у нас на 1 сентября, ой, я говорю на 1 сентября, как бы вначале планировался класс полной интеграции, но родители имеют право отказаться. И вот 2 родителей написали отказ и отправили своих детей по месту жительства. И в результате по количеству получается детей меньше. То есть это получается неполная интеграция. Поэтому я тут вот разговариваю с родителями, объясняю им.
Управление адукацией Кастрычніцкага района подтвердило, что ничем допомогчы не можа.
Если, допустим, комиссия, которая располагается в коррекционном центре, направила в данную школу там 2-3 человека, 4, будем так говорить, в первый там или какой-то второй класс, это не говорит о том, что они все придут. Родители, если родители, еще раз повторяю, допустим, с какой-то первой школы или там 119-й, решил, что он не пойдет, пойдет в обычный просто класс. И он имеет на это право. Поэтому она может и не собраться, этот класс. Пока заявления родителей с документами нет, вам никто ни на что не ответит. Почему у родителей? Если ребенок придет, и они на интеграции, его будут одного обучать. Это есть практика такая, есть в соответствии с законодательством. Того, что кто-то хочет хочу, чтобы была полная, этого ж не бывает.
Вользе пропоновали отдать сына у клас неполной интеграции, что уявляет собой звычайный школьный класс со звычайным педагогом. А с детьми с особливостями развития только после занятков будет заниматься дефектолог, и этих занятков будет всего только 4 на тыдень, замест 20 годин, как было при полной интеграции. Еще вариант – пойти у школу, где есть класс полной интеграции для першоклассников. Але те потребные гэтые классы, и те не з'являются они только неким подобенством резервации для детей с особливостями развития. Каб яны былі ў школе, але асобна ад іншых дзяцей. Еўрарадыё распытала наконт гэтых класаў спецыяліста з офіса па правах людзей з інваліднасцю Сергея Драздоўскага. Вось што ён сказаў.
Такі інтэгрыраваныя класы, это было такой первый пример, как вообще к этой к ситуации, чтобы дети учились в обычных условиях, в школах, а не на дому, там где-то еще. И эта интеграция, вот этот вот интегрированный подход, он имел там ряд, значительный ряд недостатков. Хотя, по сути, интеграция, но если так глобально, это, в принципе, очень правильно. То есть это объединение, внедрение, включение. Эти ограничения касались того, что там выбирались отдельные классы, эти классы там сопровождались отдельными программами и так далее, и так далее. Вот, на самом деле, то, что сегодня происходит, конечно же, это вопрос инклюзивности или инклюзирования, что ли, образования, всего. Поэтому сейчас вопрос стоит как раз-таки о том, чтобы думать о, каким образом нам сделать всю школу общедоступной и всю школу общеэффективной, что ли. И тогда возникают вопросы и проблемы, и как бы, скорее, и риски, в том числе, к и программам обучения, и к форматам обучения, и к местам обучения, образования и к формированию групп, ну, в смысле, групп, классов, и к компетентности преподавателей, и к, в том числе, учебникам, в конце концов, которые должны быть доступны.
На сегодня у Беларуси 139 центров коррекционно-развивающего навучания. По официальных данных, в 2016 и 2017 годах у Беларуси было 5049 специальных и интегрованных классов, как полной, так и неполной интеграции, организованных во установах агульной средней эдукации. Навучались у них каля 150 тысяч вучнев с особливостями развития. Служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программы Евразум надышел час музычных новинок.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Амерыканскі інді-рок гурт Strokes рыхтуе новую фотакнігу, прысвечаную пачатку іх музычнай кар'еры. Кніга пад назвай The Strokes першыя 10 гадоў выйдзе ў кастрычніку 2017 года. Кніга ўяўляе сабой візуальную гісторыю каманды вачыма фатографа Коді Сміта. У выданню ўвайшлі сотні каляровых і чорна-белых здымкаў музыкаў. Сам аўтар апісвае сваю працу як акенца ў свет гурта скрозь аб'ектыў блізкага сябра, які быў з імі яшчэ да пачатку ўсёй іх гісторыі. Уступнае эсэ да кнігі напісаў фатограф Мік Рок. Кніга даступная для перадзамовы. Выданне ў мяккай вокладцы каштуе $35, у цвёрдай вокладцы 48,5. Гурт YouTube прэзентаваў на сваёй афіцыйнай старонцы ў Facebook кліп на песню The Blackout, якая трапіць на новы альбом калектыву Songs of Experience. На выхад песні назву кружэлкі YouTube намякнулі тыдзень таму, калі разаслалі падпісчыкам таямнічы ліст. Рэліз альбома, які стане лагічным працягам іх мінулай працы Songs of Innocence 2014 года, адбудзецца 1 снежня. А ўжо 6 верасня YouTube абяцаюць паказаць яшчэ адзін сінгл You're the best thing about me. Кліп на песню The Blackout фактычна канцэртнае чорна-белае відэа гурта. Металіка анансавала перавыданне свайго легендарнага альбома 1986 года Master of Puppets. Рэліз выйдзе 10 лістапада 2017 года на ўласным лейблі калектыву Black Candid Records. Адмыслова для рэлізу быў праведзены рэмайстрынг усіх кампазіцый альбома, акрамя таго, у новую версію ўвойдуць дэмазапісы, канцэртныя трэкі і інтэрв'ю з музыкамі, якія раней нідзе не выдаваліся. Да кружэлкі прыкладаецца 28-старонкавы буклет. Акрамя таго, абмежаваным накладам будзе выдадзена адмысловае падарункавае выданне Master of Puppets, якое ўключае 108 старонак з архіўнымі здымкамі, інтэрв'ю, тэчку з чарнавікамі песень і многае іншае. Разам з аб'явай аб перавыданні Металіка апублікавала відэа, дзе Джеймс Хэтфілд перад камерай распакоўвае падарункавае выданне і гартае буклет. Украинский гурт «Грибы» заявил, что спыняя гастрольную деятельность у конца 2017 года. Про это поведомил удельник коллектива Юрий Бардашов под час выступу в Одессе. Так сдарилось, что гурт заканчивает концертную деятельность сёлета 31 снежня. Зараз у Одессе мы даем отрымливается опошний концерт, тому давайте качнем, як у опошний раз, сказал музыка. На бягучий концертный сезон у «Грибов» запланировано 3 запар выступы в родном Киеве с 1 по 3 снежня, 2 концерта запар у Москве 8 и 9 снежня и еще один концерт у Минску 29 листопада. Перед этим коллектив отправится в гастрольный тур по Европе, который начинается 5 кастрычника в Лондоне и скончится 28 кастрычника в Франкфурте. Этот тур станет для музыков развитальным. Причины не называются. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».